Итак, сегодня 16 октября 2022 года, и видите, кругом двойки. Кругом двойки. Завтра серьезный день, имейте в виду, да? 17 число. Тем, кто понимает, о чем речь, хорошо, кто не понимает, тоже хорошо. Мало того, что это 17 число, это еще и понедельник. Тоже, кто понимает, о чем речь, хорошо, кто не понимает, хорошо. Подсказка одна. О богах речь, конечно. И второе, это зиды приближаются осенние. В этом году они очень серьезные и существенные. По причине просто изменения структуры миров. Если раньше мы находились в, так скажем, искусственной, иллюзорной системе вот этого трехмирия, да, явь, навь, правь, то сейчас мы в действительном мире и в действительной структуре. О ней речь ведем, о ней речь ведут и в группе Смирнова, и есть еще люди, которые затрагивают эту тему. Есть очень много людей, кто эту тему запутывает. Это в основном научные деятели, научные и эзотерические. Вот в данном случае нужно иметь в виду, что вот и сегодня мы об этом будем говорить, что все, что было построено, и вот этот мир, в котором мы с вами жили до начала нынешнего хода Земли, мир, построенный искусственным интеллектом, проявленным, ну, более или менее явно двумя тетеньками, условно тетеньками, да, это у одной из них имя София, у другой имя, помните, да, Ахамот или Хохма, Хокма, то есть это премудрость и мудрость. Один это перевод с греческого, второй перевод с древнееврейского, да. Вот, тут тоже надо держать в голове пока, хотя идет это от чувств и от души, понимание вот этой связи евреев и греков. Можно говорить о разнице между греками и эллинами, которую так или иначе тут обсуждал Александр Хиневич в свое время у инглингов. Но суть остается сутью, да? Одна тетенька держала по имени София, перевод с греческого «премудрость», да? Одна тетенька держала иллюзорную структуру по имени «причинное тело», внешнюю структуру, а не внутреннюю. Другая тетенька по имени Хокма, перевод с древнееврейского «мудрость», держала структуру ментальную, также иллюзорную, также несуществующую, навязанную, ложную, внешнюю. И вот это все, что ими порождено, а порождена ими наука, порождена ими религия, порождена ими то, что называется эзотерика, то есть это же тоже наука, философия, условно говоря, да? Там философия, наука, наука. И все вот эти так называемые вненаучные, там, тонкоматериальные и разные прочие, так сказать, магические извращения, это тоже научное извращение. И то, что мы с вами имеем из источников научных, из источников эзотерических, из источников, ну там разные, да, магические названия, там тайна общественные, да, все это ложь, все это иллюзия, все это порождение искусственного интеллекта, не имеющего отношения к действительности, к настоящему миру, созданному Творцом, Отцом, Всевышним, по воле Всевышнего, по воле Бога. Да что же это? Да кто-то тут мяу мне. Неважно, не страшно. А, все, все. Это просто в подвал ходил, тише. Потому все, что мы с вами знаем, и все, что мы считаем проявлением мудрости, да, вот чувствуете, как интересно все устроено? Значит, проявлением мудрости, соответственно, мы называем там людей, знающих, мудрецами, да? И это все занесено куда-то там в... Все это занесено в какие-то там анналы, соответственно, это все занесено в какие-то там хроники Акаши и Какаши и прочие разные ноосферы, да? В этой структуре, вот этой вот несуществующей в действительном мире, да, вот эти вот слои ноосферы, которые как рисуются нам, как слои вокруг круглой Земли, да, то есть некие сферы, речь о сферах. Сфера – это, вообще говоря, образ трехмерного мира. Трехмерного, не четырехмерного. Образ четырехмерного – это все-таки бублик, это все-таки тороид, да? И дальше все эти вот хитрости насчет упрощения или уплощения этой картины в виде плоской земли и, соответственно, слоеного пирога, всякие усложнения в виде там чаши, да? То есть, какой у нас форма у земли? И вот попытка, так сказать, туда увести картину, сюда увести картину – это все извращение. Извращение. Это все искажение. Искажение, да? То есть чувствуете, из того, что вам показали. Помните дальше то, что говорит Шемшук, да? Что казаки – это те, кто умели казать. Казать – это, как он утверждал, передавать образы. На самом деле – те, кто умели казать, умели навязывать зрительные образы, порождать галлюцинации. Вот если как бы внимательно отнестись к тому, о чем пишет Кастанеда, да? Вот о Дон Хуане, так сказать, о этих там путешествиях в Ист-Клан. Все это путешествия в несуществующие миры. Не случайно там присутствуют, соответственно, какие-то галлюциногенные растения во всех этих путешествиях. И речь здесь ни в коем случае не о наркомании, а речь здесь о том, что вот есть взаимодействие с действительной природой и с действительным миром. И мы с вами говорим именно... И мы с вами говорим именно об этом действительном мире, настоящем. И вот это цикл основы мира, да, касаются как раз устройства действительного мира. Так вот, в действительном мире любые наши помощники, которые у нас отняты в этом иллюзорном мире, там, законодательно, насильственно, да, то есть среди растений. То есть это для американцев, там, южных американцев, это растение под названием кока, да, листья коки. Для нас это там конопля условно, да, и еще масса других растений. А в действительном мире это помощники в развитии души и, соответственно, развитию астрального тела или тела чувств, возможности восприятия все более и более широкого, восприятия действительного, бесконечно мерного мира. Для мира иллюзорного все это используется для построения так называемых галлюцинаций или иллюзий. И те, кто строят эти иллюзии не в соответствии с указаниями хозяев этого мира, ну, давайте говорить о хозяйках, да, вот этих двух тетенек, условно, да, все это признается иллюзорным несуществующим галлюцинациями. Все, что порождается в нужную сторону, как вот выдуманы, условно говоря, синтетические наркотики, вот эти вот ЛСД, там, производные метамфетамины, ну, как бы вот, ну, короче, синтетические наркотики, да, на базе изучения вот как раз так называемых гормонов, да, их воздействия на мозг, вот это все изучение там физиологии мозга, все вот эти там разговоры. Все это было сделано специально для... Вот чувствуете, не просто настройки восприятия, да, а для того, чтобы создавать нужные иллюзии и их поддерживать. То есть что-то, что создано искусственно и нужно хозяевам, признается действительностью, а что-то, что создано искусственно, но естественными путями, и рождает восприятие действительного мира, который пробивается через эту иллюзию, да, все это признается галлюцинациями. То есть порожденные нужные иллюзии, а это и есть галлюцинации, признаются действительностью и дальше пропагандируются и внедряются в жизнь и в сознание. И вы начинаете в нем жить, а все, что является тем, что вы начинаете видеть из действительного мира, объявляется галлюцинациями, несуществующим. И вы в это тоже начинаете верить, вольно или невольно. Да? То есть невольно – это когда вас заставляют, в психушку загоняют и говорят, начинают пичкать уже какой-то химией там и... ну, теми воздействиями, которые в этих психушках применяются, а там очень много применялось воздействий разного рода, в том числе и физического воздействия. Кто в этом сомневается, ну, тому в руки работу Кена Кизи «Полет над гнездом кукушки», великий фильм, поставленный по этой работе, ну и некие пробивающиеся ныне рассказы узников советских исправительных психологических учреждений, этих вот закрытых психушек. Вот мы сейчас балансируем на грани потери вот этих ключей к действительному миру. Просто потому, что замков, поставленных на двери к этому действительному миру, очень много. И все эти замки так внедрены в наше сознание и объявлены мудростью, предвидением. Сколько у нас этих провозвестников всяких, предсказателей, от Нострадамуса до Мессинга, да? Ну, тут еще у нас Крайоны, там, до хрена народа. Живых и мертвых, ушедших и не пришедших. сколько у нас вот этих навязанных иллюзий из прошлого, которые пытаются испортить нам будущее, да? Сколько в нас вот этих вот научных иллюзий, эзотерических иллюзий, религиозных иллюзий, политических иллюзий, экономических иллюзий, социальных иллюзий, которые полностью забили нам доступ к действительности. Вот мы пробиваемся с вами к действительности. И здесь нет вот такого, знаете ли, простого метода, да? Вот взял там, курнул, так сказать, чего-то там выпил, чем-то кольнулся и просветился, да, там. Ну, как вот пытается нам объяснить, что там мухоморчик сажал и свободен вообще, в три подправился, и так тебе стало хорошо, да. Вот нет таких методов. А что это за методы, да, и откуда это все берется? А это берется из поиска легких путей, да. То есть настолько нас приучил вот этот вот иллюзорный мир мудрости и премудрости, этих кармических завязок на уровне причинного тела, всяких родовых проклятий и прочих поебений из прошлого, да? А еще и опыта предков, да? А еще и этих самых опыта предшествующих цивилизаций великих, там, технологических, да? Да еще и из опыта мудрости, да? Это вот из великих знаний, накопленных о том, что было. В основном, что было. Из этих великих предсказаний о том, что будет. Исходя из того, что было, да? Вот сколько этого всего на нас с вами висит. И движение здесь очень... очень аккуратная, но без труда не вынешь и рыбку из пруда. То есть легкого пути в действительности нет. А нас приучили к легким путям, этой мудростью и премудростью. Всякие эти магические способы, всякие эти тысячи заговоров великой сибирской цирюльницы. Фу, ну да, она так и есть, наверное, целительница, да, извините. А хорошо оговорился, в правильную сторону. Кто такой цирюльник? Ну, поинтересуйтесь, да? Бродобрей еще называли их. Бродобрей, обратите внимание. Вот цирюльник – это оттуда, из непонятных языков. А бродобрей – это тот, кто бреет бороды, обратите внимание, да? И вот это вот богатство рода, да, это вот сохранение у человека бороды и запрещение ношения бороды, идущее там, ну, уже столетиями, да, все тоже оттуда же, все от этого же, от мудрости и премудрости. Только не надо в это ввязывать, вот то, о чем я говорю, да, не надо в это ввязывать всяких разговоров о том, как Петр там боярам брил, или кто там чего, да, и каких там этих самых страшных вещей делали, и какие там. Вот, вот этого не надо. Не надо тащить ложь и навешивать ее на правду. Правда состоит в том, что волосы у мужчины на лице – это богатство. И богатство, которое, неважно каким образом, но связывает его с кем? С родом. А мы уже с вами знаем, что род, как таковой, никакого отношения к женской ветке не имеет. Род, как таковой, сила рода, сила жизни и знания, вот эти великие знания, о том, как эту силу применять, то есть источник жизни, идет от отца, Все, что идет по роду, идет по отеческой ветке. По материнской ветке идет то, что умно называется фенотип. То есть это данные о том, как устроено тело, это данные о том, как это тело содержать в порядке. Поскольку это тело есть основа создания мира вокруг этого тела, то это и забота о порядке в окружении, а, соответственно, это порядок в доме, это порядок в усадьбе, это порядок в поместье, да? И чувствуете слова какие? Усадьба, поместье. И вот тут вам путь в веду дома, что Александр начитывает, так? И это, вот эта сила, и никакая не мудрость, а сила знания женского рода. Но род, о котором мы говорим, когда вот мы говорим о силе рода, да, мы говорим об отеческой ветке, всегда, которую всяко и прерывает. И обратите внимание, кто прерывает, да? У кого по женскому роду передается вот это самое, но родовые знания, там все дела, там. У кого? Опять же, вот никаких национальных вопросов, никаких расовых вопросов мы здесь не поднимаем. Мы говорим о еврейском устройстве общества. Дальше, да, вот опять же, никаких тут этих ущемлений или еще чего-то. Вот только что опубликовали очередной отчет о заседании клуба «Улицы правды», да? Некий Борис Костенко, очень интересный человек. 2 часа фактически выдержал. Очень насыщенной беседы, разговор. В числе прочего, такой факт проявил, который как-то вот очень много у нас того, что мы знаем и обязаны видеть, но это остается где-то вот за пеленой мудрости и премудрости, да? Вот речь идет о том, что мудрость в сказках заключена, и вот есть очень много людей, которые вытаскивают эту мудрость из сказок. Мы с вами помним работы Нечаева, как там, да-да-да, Крест Леонидов, Карпенко, да, он Карпенко, а она Нечаева-Зубец, 2 человека. И у них же еще 2 работы, уже опубликованных, тоже посвященных, условно говоря, ну, это странное слово это звучит, но применим его, интерпретации и мудрости, заложенной в сказках и народном эпосе. У них речь идет об эпосе Нартов. Ну, вот как бы, что не касается сказок. Но, когда речь идет о сказках, да, мы с вами вспоминаем русские сказки, мы вспоминаем сказки европейские, которые производные от русских. Ну, все знают, что любая сказка там «Братьев Гримм», которые немцы вроде как, или там «Шарля Перро», который француз вроде как, да. Все сюжеты, ну, как бы вот из этих русских сказок. Опять же, здесь ничего ни национального, ни территориального, ни политического нет в том, что я говорю. Здесь просто такой, ну, скажем, такой лингвистический анализ, да. Мы знаем сказки народов тюркских, мы знаем сказки народов Африки, там, Индии, кого угодно, но мы не знаем сказок еврейского народа. Следовательно, то, что заключено в сказках, а мы помним, что мудрость и премудрость – это тетеньки, да? Так значит, вот в священных книгах, которыми мы с вами пользуемся, да, которые идут от Пятикнижия Моисеева, да, говорят, что в свое время, там, уж неважно, Талмуд или Тору, писал, так скажем, нанятый и оболваненный славянин. Да, то есть это вот тоже там история известная, что Каббалу написал в свое время. Но тем не менее, не важно, кто писал, важно, что есть священные книги мудрости и премудрости, но нет сказок. Сказ как? Да? То есть мудрость и премудрость. И любые великие знания глубокие, мудрые и премудрые, это все бабские знания, женские знания. Потому народ, который проводит эти знания в жизнь, он не имеет сказок, но имеет священные книги. И у них вот это вот самое, но цепочки передаются по женской ветке, а не по мужской. Следовательно, мы можем сделать вывод, что народы, у которых есть сказки, это народы, сохранившие связь с отцом, с Творцом, и что в сказках действительно заложены ключи к действительности, а не к знаниям о действительности. Чувствуете, да? Есть очень большая разница между миром и знаниями о мире. Знание – это уже ложь. Это не полная правда. Ведь действительность и сказки, еще раз, это сказ как? Это речь о деятельности. Причем деятельность не может быть разрушительной, потому что иначе все давно бы накрылось медным тазом, правильно? Если бы в сказках было заключено знание, как все разрушить. Следовательно, там сказ как созидать, сохранять, развивать. И это удел человеческого рода, землян, удел созидания, творения, сохранения и развития. И это и есть путь потомков атлантов, то есть тех, кто содержит в себе через доступ к Отцу, не к мудрости и премудрости, не к знаниям, а к Отцу, к тому, кто говорит, как творить, направляет в этой деятельности. И это есть земляне. Все, кто пользуются мудростью и премудростью, у которых нет сказ как, а есть великое знание о том, что можно сделать для того, чтобы получить вот это. Ну, как там у нас в этих книгах великих, да? Заговоры на привлечение денег, да? Заговоры на привлечение мужа и на его хомутание. Ну и, соответственно, там методы затаскивания бабы в постель. Что там, этот, пикап, хуяк, пиздык, ну, в общем, вот эта вся херня, да? То есть, херней-то трудно назвать. Все-таки пиздень какая-то, извините меня, женщины. Это все вот эти, как это, есть такое, такой термин, еврейские штучки. Или бабские происки. Вот, понимаете, одно и то же. Вот эти вот еврейские женщины, которые присутствуют, вот берете идете в сообщества, посвященные как раз еврейской мудрости, да, там всегда вот это вот сага там, да, то есть они сами все это прекрасно рассказывают. И вот как раз хохма, насмешка и юмор с этим связанный, он там присутствует. Но это тоже, вот чувствуете, юмор, да, вот это вот хохма. Почему юмористы в основном евреи, да? Вот великий там сатирик, как его называли, там советского времени, этот великий Аркадий Райкин, да, он же еврей. И вот эта возможность смешить, а дальше смотрите, вот нынешнее состояние культуры, да, вот эти самые там камеди-клабы, там, да, куда тут народ бежит? В Израиль. Ну, правда, потом возвращается, потому что деньги-то здесь надо зарабатывать. Вся вот эта вот шушера-кагал, который выезжает, куда выезжает? Ведь не вопрос в том, кто они по крови, а вопрос в том, кто они по душе и по тому миру, который выбрали, и по той деятельности, которую выбрали. Причем деятельность, обратите внимание, они не производители, они хохмачи, певцы-развлекатели, да? Ведь вот все удивляются, как вот этот Киркоров мудак там намудил, так сказать, натворил, а его все равно целая толпа покупает билеты и на него идет, да? Да потому что он развлекает народ. Он там эти свои, так сказать, в этой, в Америке там, бэйби, ты, на что ты меня покинула, так сказать, этот блюзовые все дела. А здесь вот этот вот там, ну, масковый лай, только вот теперь, ну, как бы в исполнении Киркорова. Ну, так сказать, ну, то же самое же, понимаете, да? Эти вот городские романсы, грубо говоря, которые, ну, вот для этих, которым делать нехуй, как бы, вот им рассказывать про то, как у них тяжело, так сказать, с личной жизнью еще с чем-нибудь. Ведь это развлечение, да, или отвлечение. Вот развлечение и отвлечение, это же очень близкие такие, ну, как бы, занятия-то, да? Отвлечение от чего? От деятельности, от созидательной деятельности. От вот того, что идет от отца. От отца вообще ничего не идет в этой цивилизации, вот в этой. И вот это движение мы сейчас идем, да, к, ну так скажем, давайте, к теме, да, нынешней. А тема это как основа мира, да, труд, труд. В отличие от вот этого праздного времяпровождения, к которому все стремятся. К этой вот самой легкому достижению целей, опять же, да. Там есть эти постановщики целей, там средства достижения целей. Ну, то есть это вот это, так называемые технологии сознания. Помните, мы очень много же посвящали этому в свое время разговорам. Вот это технологии сознания. А вот теперь давайте вспомним другие основы мира, которые мы проявили сейчас. Точнее, ну не мы проявили, естественно. Но, естественно, мы не могли их проявить без помощи проявителей, великих людей, которые донесли нас, довели до нас вот эти ключи к тому, чтобы мы с вами смогли начать воссоздавать этот мир настоящий. Да? Сознание – это чей принцип? Женский. Поэтому насчет того, что именно баба мозг ебет, да, это... Как-то очень четко, вот еще раз, в, даже вот в этом информационном поле, в котором вроде бы ложь, но ложь не может существовать без частичек правды. Правда там есть. Если бы вот это понимание, что именно баба ебет мозг, вот если бы дальнейшая логическая цепочка, да, развивалась у человека, только не у мудрого, который будет искать правильный ответ, почему это так, и найдет это где-то в психологии, да, там, вот, в особенностях устройства психологии женщины и мужчины, да, и дальше все это пропадет и развалится. А вот если это будет работа действительная, которая будет работой чувственного сознания, которая уже вырвала вот эту способность осмысливать из лап вот этой мудрости и премудрости, да, там, из лап образования, воспитания, там, этого вот зомбирования, чего угодно, да, там, социального, этого, культурного развития, да, тогда бы можно было обратиться, а почему именно женщина этим занимается? А потому что она имеет над этим власть. Потому что она хозяйка этого сознания, поэтому она его и ебет. Она его и программирует. И дальше можно было докопаться как до премудрости, так и мудрости по имени София и Ахамот или Хохма. Но ведь не докопались. И нужно было это донести изначально как основу, с чего и начал Михаил Викторович Смирнов в свое время. С этих вот основ. С того, что как творился мир, как вообще все это вот нынешнее бедственное состояние, как оно образовалось. И вот мы с вами получили возможность докапываться до истины. И истина – это не то, что будет вот раз навсегда осознанно занесено в какую-то область памяти, и из этого мы будем дальше строить свое будущее, а вот ни хрена подобного. Вот то, до чего мы с вами докопались, это всего лишь часть нашего дальнейшего движения в глубину, к Отцу. И это труд. То есть мы каждый раз, помимо убирания вот этой пелены реальности, то есть вот этой иллюзорной действительности, порожденной вот этим искусственным интеллектом, да, мы каждый раз, снимая эту пелену, мы не докапываемся до чего-то уже готового, а мы его воссоздаем на базе более глубокого восприятия Отца. И вот воссоздали очередной кусочек. И дальше копаем глубже, докапываемся до следующего уровня. Никакой не мудрости, никакого не опыта, а следующего уровня возможностей по созиданию. И у нас возникает что? У нас не остается куча опыта, который дальше позволит по нашим стопам все это воссоздать. Да? У нас не куча книг сзади остается. Не куча энциклопедий, каких-нибудь там, что там это, научных работ, там, диссертаций. Это как это? Вот такая толстая диссертация, что-то там в носу. Что-то я опять Райкина начинаю вспоминать постоянно. И сейчас еще вспомним его. Так вот, не остается куча вот этого груза мудрости. А остается методология построения будущего. Вот как представлял Михаил Викторович свою группу? Как людей, занимающихся созданием будущего. И это труд. Это не магия, там, какие-нибудь там ритуалы соверши, еще что-нибудь. Это труд. Причем труд вот по этому принципу русской сказки, да? Идти туда, не знаю куда, найдя то, не знаю что, но в движении, в труде и в постоянном развитии всего тела, а не только одного сознания. Да? Вот те, кто развивает одно сознание, это вот эти великие философы. Да? Вот вообще странная вот эта вот наука-философия, да, и, соответственно, люди, которые считают, что вот философы, они такие, навязывают вот это вот понимание, что философы, они такие крутые, такие там великие люди, да. Вот образ древний философа, это вот Диоген. В бочке сижу, под себя хожу, да, там, кто подаст, чего там жру, ни хрена не делаю, и вот думаю, размышляю, да. Вот великие, так сказать, эти, философию создают. Это вот тогдашний состояние великого философа. То есть это крайняя степень деградации человеческого существа. Но в нынешних философах сами найдете такие образы. Вы где видели философа, копающегося в земле? Вот все говорят, что вот старцы там, старцы, никакие старцы, за то, что, например, Серафима Саровского назвали бы философом, он бы, я думаю, отбросил бы все свои эти самые, и набил бы морду за это сразу. Потому что обозвать тебя бездельником, старцу, ну, поверьте, обидно, да? Это вот как, ну, нехорошо, не буду, не дело. Вот. Поэтому чувствуете, да, вот эту разницу между вот этими служителями мудрости и премудрости, которые живут за счет прошлых своих достижений. Причем достижений-то, простите, иллюзорных. Это вот все вот эти великие научные деятели, там академики, да, с кучей этих вот диссертаций, так сказать, с кучей регалий каких-то, вся грудь в медалях, да, жопа в якорях, да. Вот. И больше-то у них ничего. А сзади только вот это вот мусор, ни на что не годный. И ничего представить, кроме этого мусора, этих книг, там, диссертаций, этих медалей и жопы в якорях, им же нечего представить, потому что они ничего не создали. Они только все разрушили. Весь вот этот мусор, который сзади, он обучает разрушать, но не созидать. И вот так или иначе, вот и в заседаниях клуба «Улица Правды», кто бы что ни говорил, все время проблема в том, что люди констатируют, говорят ли они о политике, там, о мировом устройстве, об экономике. Все говорят об одном и том же. Нынешнее. Структура, вот знание, да, это вот мудрость, она устроена так, что никто не знает, как, что будет в будущем. Они пытаются это знать через то, что вот предсказали. Вот с людьми разговариваю, так просто там, ну, хороший человек здесь, мы иногда с ним взаимодействуем. Остановились с ним поздороваться, так сказать, там с другом. И вот там и речь как раз о украинских этих делах там, и он говорит, это 5 лет еще. Я говорю, а почему? Ну, Мессинг же сказал. В свое время этот вот Вольф Мессинг, да, который там великий оккультный деятель, так сказать, при Сталине, вот он предсказал, что будет на Украине война и что она продлится 5 лет. И вот это теперь вот, понимаете, человек говорит о том, что какой-то, простите, там, ну, опять же, философ, наверное, да, предсказатель. Он, конечно, великий, да, там, он из там, тюрьмы на Лубянке, так сказать, через стены проходил, так же, как и там в свое время Болотов, да, то есть вот. И это такой великий, поэтому он, что вот он там и из это, ну, Гудини тоже был великий, он там из цепей освобождался и под водой, и всплывал, и тоже там не задыхался, да? То есть вот такой же великий. И поэтому то, что он спиздел насчет будущего, теперь люди начинают считать, что будет. Это же, понимаете, безумие. И безумие на чем основано? На том, что эти люди считают, что все это будет само собой. Что никакого их участия в будущем нет. Причем это не обязательно бездельник. Вот тот человек, он всю жизнь трудился, он там до хрена чего умеет, он во всем там мастер, так сказать, там в столярном деле, в слесарном деле, там, да чего только-то, он не бездельник. Но он ничего не может сделать в будущем, потому что он верит вот каким-то, так сказать, людям, действительно бездельникам, которые его деятельность не дают направить в правильное русло. Вот направь он свою деятельность в правильное русло, чтобы это все там скорее закончилось. Буквально, ну, там, зима прошла, и все кончится. Вот направь он туда свою деятельность. Вот то, что он там в своем гараже, так сказать, там что-то делает. Или вот направь он туда эту деятельность. И тогда создастся это будущее. Ну, благо, чтобы он это направил в соответствии с тем, что ему отец скажет. Ну, то есть, не его отец, конечно, который уже давным-давно там в могиле, а от отца придет. Вот по этому роду, по этой силе рода, да? По этой вот ему доступной ветке, потому что он-то белый человек, он-то землянин. Но он этого не воспринимает. Он верит вот этой бабской, потому что это мудрость же, премудрость же. Если у Мессинга были яйца, во-первых, это не делает его не евреем, а во-вторых, это, простите, не делает его мужчиной и проводником воли отца. Ну и, соответственно, там, что у него хуй, только обрезанный, например, да? Так вот, важно, вот эта деятельность, то есть труд во имя будущего, на создание этого будущего, при абсолютном понимании, что если ты его не создашь своим трудом, его не будет, а будет то, что от Мессинга пришло. Или еще от какого-нибудь там крайона или предсказателя. Или от Нострадамуса, которого все забыли, но иногда вспоминают. Ну, который тоже, оказывается, что-то спиздел там про 21 век. Вдруг вспомнили, так сказать. В очередном его Катрене там, ну, что-то он там про это дело тоже сказал, оказывается. Ну, вот это безумие, да? Безумие ориентира там на какие-то там предсказания Рерихов там или... Это же все, вот если вы уже знаете, что такое светлые учителя человечества, кто такие Шамбала, да, что с ней произошло, это же вы ниоткуда больше не узнаете, как от Михаила Викторовича. И ясно, что очень мало кто до этого докопается и это воспримет как правду. Но мы-то с вами, я надеюсь, уже можем это сделать. И дальше, вот, ну, на базе того, что мы уже с вами не узнали, а прокопали, докопались в своей деятельности. Ведь уже многие из нас уже вне города. Кто-то давно, кто-то недавно, да? Как там? Ты говно, я говно. Ты недавно, я давно. Или наоборот там, это вот все, опять же, вот не в обиду, да, просто вот понимание того, да, что начав движение в правильном направлении, в направлении труда именно, потому что вот для обывателя переезд из города в деревню связан и страх с чем? Там же надо работать. Здесь-то я могу просто деньги делать или получать, а там-то надо работать. И это главный барьер и предел, чтобы не переезжать на землю. Но когда он преодолен, когда ты начинаешь трудиться, когда ты начинаешь осваивать вот эту основу мира, мир начинает возрождаться. И начинает возрождаться твоя от отца данная структура. Не от матери, от отца данная структура. Ведь вот еще раз, мать дает тело. И да, структуру тела она тоже дает. Но душу и дальше то, как мы понимаем это тело и как мы его используем, дает отец. Ведь именно душа управляет деятельностью тела. Да, там дальше есть структуры уже по передаче душе данных от отца, то есть это и дух, и совесть, и язык, да? Но основное это душа, и душу совсем не мать дает, а отец. Вот эту вот структуру, да? И эта структура каким образом работает в теле, чтобы это тело развивалось уже в соответствии с волей отца? И с направлением вот в жизнь. Потому что если будешь по воле матери развиваться, то ты в смерть идешь, да? Потому что источник жизни – отец. Так вот, чтобы развиваться в этом направлении отеческом, чтобы отечество свое защищать. Необходимо, чтобы эта душа имела возможность принимать все извне, да, чтобы тело это не погибло из-за того, что оно где-то обожглось, где-то там утонуло, где-то задохнулось, да, чтобы вот все идущее от органов чувств, то есть от астрального тела, душа имела возможность принимать непосредственно. Вот для того, чтобы это не случилось, между телом, манипуляторами души, да, и самой душой, воткнуто целых два тела, не существующих, но в сознании существующих. Целых два тела воткнуто. Ментальное и причинное. И в одном сидит, как хозяйка, мудрость в ментальном теле, это хохма. А в другом сидит, как хозяйка и управляющий, это в причинном теле, сидит премудрость, которая София. И разорвана связь души и мира. И дальше душа вынуждена принимать что-то, что ей объясняет ментальное тело, то есть мозги, из того, как оно поняло, что пришло от кожи, от носа, от глаз, от ушей, от языка. И разрывается напополам тело. Мало того, что оно вывернуто наизнанку, да? Чтобы мы, не дай бог, внутрь и вглубь не пошли. И не увидели, что там вот этой вот херни в виде великого ментального тела и великого причинного тела, что там нет нихуя просто внутри-то, да? А вот снаружи-то оно как раз и есть, потому что оно только снаружи и живет. Потому обратите внимание, да, когда речь идет об эгрегорах. Вот эгрегоры нами управляют. Это коллективное бессознательное. Это что такое? Это же снаружи эгрегор, правильно? Он же не изнутри откуда-то. Он снаружи где-то нам диктует. Да? Под управление эгрегора мы снаружи попадаем. Так, значит, снаружи есть какая-то структура, которая способна подчиняться этому самому воздействию этого коллективного бессознательного. Так вот, снаружи сидит это ментальное тело. А им рулит вот эта тетка, ну, которая его сделала. А мы убеждены в том, что и душа там снаружи, и дух там же снаружи, да? Ну ладно, физическое тело не там снаружи, его все-таки оставили где-то внутри, но. Ну потому что нужно все-таки, чтобы руками человек делал что-то нужное, ходил куда-нибудь в нужное место ногами, да? Ну, совал в нужное место хуй свой, да? И предоставлял кому-нибудь свою пизду, ну, нужно же, чтобы, ну. Поэтому физическое тело-то как-то вот внутри оставлено. А все остальное снаружи. Чтобы это вот рулилось все вот этими двумя тетками. На уровне несуществующих двух тел. И вот пока мы это не осознаем, пока мы свою структуру не восстановим, причем разговор именно о четком различении внешнего и внутреннего. И вот когда мы внутрь все-таки к себе обращаемся, а как мы обращаемся к себе вовнутрь? Мы с вами говорили о любви и уважении, да, о вере. Наша деятельность ведь заключается не только в том, что мы что-то там в земле копаемся, что-то там природе помогаем, что-то там на родовых практиках фигачим. У нас деятельность еще и по отношению к своему организму существует. Мы его заботимся о том, как мы его кормим, да, чем мы его поем, как мы ему даем либо отдыхать, либо как мы заботимся о том, чтобы он не надорвался в процессе деятельности, да? Как мы там, какие упражнения делаем, то есть, как мы о здоровье его заботимся, как мы справляемся с недугами и с какими-то немощами и так называемыми болезнями. Все же это тоже деятельность наша, труд наш. И очень важная составляющая этого труда. Ведь если ты не сможешь сохранить свою способность что-то делать, ты не сможешь это и делать. А для того, чтобы сохранить способность это делать, надо о себе позаботиться. Надо потрудиться в отношении своей возможности, способности. Да? Соответственно, тогда у тебя будут развиваться и способности, и возможности. Ну, очевидно же. И это вся работа изнутри. И там, извините, вот этого диктата, что эгрегоров, что этих, что там у нас, цифровое зомбирование, так сказать, чипирование и прочее, вот это, как-то этого ничего нету. И если ты в месте, где вот это все внешнее, не важно, а все вот касающееся тебя внутреннего важно, а это все-таки, извините, природа, да, о чем мы говорили в предыдущей беседе. Если ты в месте, где природа, тогда вся эта деятельность и труд становится возможным и, соответственно, начинает правильно развиваться само тело, сам человек и мир его окружающий. А если мы это все еще делаем в четком понимании, что мы едины со всем и что мы нигде в своей деятельности цельность не нарушаем, а это, соответственно, и правила взаимодействия, да? Это и правила обмена, это и правила передачи данных верным образом, и это отсутствие насилия, это отсутствие гордыни, это отсутствие вот этих порожденных суевериями искушений, да? И, соответственно, это отсутствие желания одурманиться, чтобы забыться и исчезнуть. Ну, то есть все как-то становится ясным, четким, простым и понятным. Потому что все это становится частью единой деятельности в миру, в действительном мире. Но это именно деятельность, это именно труд. А вот теперь так скажем, к иллюстративному материалу перейдем, да? Вот выступает Борис Костенко на клубе «Улица Правды». Я уже выложил у себя там в ВКонтакте, на стену выложу, наверное, сегодня эту запись, чтобы она с Ютуба, если даже и пропадет, никуда мне не делась. Идет рассуждение, ну, не буду говорить о чем, это надо его слушать, да? Но, например, речь идет о ну, неважно там о чем речь, ссылка, значит, на Льва Николаевича Толстого. И ссылка на «Войну и мир». Что вот там так-то Болконский сказал, там так-то этот самый кто-то сделал, там так-то Наташа, так сказать, поступила Ростова. И это все вот великая мудрость Льва Николаевича Толстого. Хотя Борис, не знаю, как его по отчеству, речь-то ведет о том, что проблема наша, он опять ее констатирует, проблема наша в неумении построить будущее и не в незнании. То есть у нас нет институтов, которые бы строили будущее. Ну, хотя бы образ будущего какой-то имели. Нет у нас таких институтов. Поэтому у нас и нет будущего. И он это все объясняет тем, что мы не знаем прошлого. Ну и, соответственно, вот эта вот известная синтеция, то есть не зная прошлого, не можно построить будущего, он примерно во всем этом и движется. Но ссылается он на Льва Николаевича, на «Войну и мир». И да, все это очень логично, правильно и четко. И да, это очень много в этом полезного для, так сказать, там, того, что можно сделать, как можно сделать. Но ведь нет ссылок на Льва Николаевича Толстого крайних лет жизни. На «Войну и мир» ссылка. «Войну и мир» он писал все-таки в определенном возрасте, да, то есть явно не в возрасте даже мудрости. То есть это, я так понимаю, там, ну, неважно, то есть там 50 лет, там 40 лет, но не старше. А, простите, это все-таки исключительно социальный человек. А вот если бы была ссылка на... Даже я не говорю о этой великой работе «Путь жизни», да, который вообще все вопросы снимает. И насчет будущего, и насчет прошлого. Потому что там речь идет о четком описании структуры вот этого мира, который не мир, а война. То есть, собственно говоря, вот это вот великое название «Война и мир» его романа, оно раскрывается исключительно в работе, вот смысл его, да, в работе «Путь жизни», где разведены действительный мир и война, как два разных мира, с разным устройством человека и с разным устройством соответствующих там общественных институтов и чего угодно. И даже где жить, и как жить, и когда жить, все это совершенно в разных структурах происходит, в миру и в войне. Но, тем не менее, об этом речи даже близко нет. Но даже не об этом, а нет ссылок. Никто не ссылается на вот эту работу человека, которого вытащил Лев Николаевич. Причем, поскольку постоянно вот и в заседаниях клуба «Улицы Правды», там и вот вокруг них, всегда речь идет о том, что вот православие, там христианская мудрость, и вот заповеди Христовы, так сказать, и вот там промысел Божий, вот об этом речь идет, о возрождении вот этой как бы духовной составляющей, которая так или иначе подменяется религиозной составляющей. Вот это в этом беда этих людей, которые там рассуждают. Но дело не в этом, а работа трудолюбия и тунеядства вот этого сибирского крестьянина, которого вытащил Лев Николаевич Толстой, о которой мы с вами говорили, об этой великой работе, которая, утверждение ее главное состоит в том, что есть единственная заповедь христианства, называя его православием, называя его там заповедь Христа там, или заповеди пророка, единственная заповедь, никакие не 10. В поте лица своего добывай хлеб свой насущный. Без труда. Никакого разговора вообще ни о чем нет. Труда собственного, не опосредованного, не механического, не там технократического, а вот своего непосредственного труда рученьками и ноженьками. Ну и, естественно, голосом. И обратите внимание, речь ведь не идет о создании, а опять же, вот Костенко о чем говорит, что вот раньше как бы средством пропаганды были книги, и вот поэтому мы ссылаемся там на мудрость, опять же на мудрость ссылаемся, классической литературы русской, которая вся вот как бы она богоцентричная, то есть она вся наполнена вот мудростью там христианских ценностей, да. А сейчас вот, поскольку люди уже не читают ничего, сейчас вот есть телевидение, и вот телевидение может стать вот тем, что там в него можно вносить там способы и воспитания, и образования, и воссоздания вот этой там, я не знаю, русской идеи, соответственно, и образа будущего. Речь идет о каких-то вот этих технологических воздействиях. А труд человеческий, он никак не связан с созданием каких-то вот этих, знаете ли, средств массовой информации, там, средств сохранения этой информации. Он связан исключительно с созданием будущего непосредственно. Руками, ногами, голосом. И обратите внимание, именно голосом. И в клубе «Улицы Правды» ссылаются на то, что миром правят знаки и символы, а не слова и законы. А труд, он идет исключительно, вот как орач, да, вот перекуем мечи на орал. Орал – это плуг. Но это плуг как инструмент взаимодействия с землей. А орать на нее, чтобы там росло то, что орешь, это есть орала, это есть человеческий голос, это звук. Это никак не мыслеобраз, это никак не зрительный образ. Это голос, который творит, звук, слово. Слово в соответствии с конами, правилами Отца Бога, и это первично. И никак не могут быть символы и знаки впереди этого. Если символы и знаки впереди этого, если какие-то зрительные мысли, образы впереди этого, это иллюзия, и это прошлое, и никакого будущего. И вот об этом как-то, понимаете, вот великие, хорошие люди в хорошем клубе «Улица правды» никак вот об этом не говорят. И не потому, что они это скрывают или намеренно, а потому, что они до этого не доросли, понимаете? А не доросли они до этого почему? Да потому, что они в Москве сидят. Заседают в каком-то там здании посреди этой Москвы. Тут такой тоже момент важный, да? Вот у них каждую неделю заседание клуба, о котором есть отчет. И он вот выкладывается там на YouTube, в виде звука там выкладывается, и в телеграм-каналах, соответственно, там. И вдруг вот его нету. И люди спрашивают, а чего у вас, почему не было заседаний? В четверг вот оно там проходит, почему не было? Мы были на балу. И дальше в этих телеграм-каналах там и отчеты, фотоотчеты об этом балу. Это значит, вот эти самые кремлевские там длинные коридоры вот эти, которые в том же самом фильме «Война и мир», так сказать, ну, где там все эти балы были Бондарчуком поставлены, да, вот, собственно говоря, эти вот места там есть, где-то там в каких-то платьях происходят какие-то там танцы, то есть действительно бал, да, ну и фотографии вот этих людей, которые там присутствовали с клуба «Улицы правды». Кто-то в бабочке, в начищенных лаковых ботиночках, в таких этих, чуть ли не во фраках, да, вот такой дресс-кодик такой, бал! Вот, знаете, и вот это вот и есть суть городоида. Человека, которому недоступно вот этот вот великий труд по созданию будущего. Они могут о нем рассуждать, они могут воспринимать и, как бы сказать, констатировать необходимость создания образа будущего. Но сами создавать, и уж тем более научить кого-то его создавать, они не могут, потому что они не имеют доступа к, собственно говоря, механизму живому, к этому вот способу, к этому методу, к труду на земле! Вне вот этой самой искусственной среды, которая искусственная среда не только в пространстве, но и во времени. Она же и временем руководит. Город, он жестко структурирует время в соответствии с чем-то человеку несвойственным. Там никакой связи с биоритмами человека. Соответственно, с биоритмами природы, в которой встраивается человек, когда живет на природе. Когда известно, даже когда он ложится и встает, и что он делает в разные, там, условно говоря, времена года, что он делает, когда просыпается, и что он делает перед тем, как ложится, разное, потому что это все природа так живет во всем этом. И он вместе с природой живет. В городе этого нет. Там другие ритмы, там другое время. И какое там будущее в этом искаженном времени, о чем вы говорите вообще? И вот это вот еще одна основа, и осознание этой основы. То есть мы с вами обращаемся к великому человеку, Льву Николаевичу Толстому, в его великом времени, когда он обрел не мудрость, а когда он обрел силу жизни, когда он этот путь жизни, он им пошел этим путем. И тогда он смог его описать. И тогда он смог дать жизнь и известность. Ну, естественно, эта известность никуда не прошла, кроме как до людей, последователей Толстого, которых толстовцами называли, которых потом гнобили, как вы знаете, да? Вот. Но, тем не менее, это осталось. Это не мудрость. Это не великое знание. А это часть пути в мир через труд. Это просто великая констатация, что этот путь невозможен без труда. Без труда действительного, настоящего в действительном мире. В действительном пространстве и в действительном времени. По Божьему промыслу, а значит по воле Отца. А не по воле каких-то теток, которые где-то над чем-то захватили власть, через подчинение чего-то живого чему-то мертвому. Вот еще раз. Душа, астральное тело, то есть тело чувств, и их связь – это живое. Встраивание между ними двух барьеров в виде ментала и причинного тела, или кармы, как ее называют, да, порожденные этой кармы, в зависимости от прошлого. Это мертвое, неживое, убивающее, разрушающее. Не отеческое. И вот это вот еще один важный момент в осознании. Что есть основа мира? Труд. Да, труд. Помимо всех других основ, о которых мы с вами вели речь. И как мы видим, вот когда мы говорим об основе мира как целостности, да, целостности, единства, мы видим, что о чем бы мы с вами ни говорили, мы говорим о чем-то едином целом. То есть без труда невозможны и все остальные основы этого мира. Невозможно ни достижение целостности. То есть невозможно. Только труд. И так дальше мы с вами и движемся. Вот мы же не можем сразу вот выдать список, да, этих основ. Без их, мало того, что рассказа о них. Это не вот эти, знаете, там, очередная картина, научная работа, в которой сейчас мы будем тут все это по полочкам разложим. Это все живое, практическое, не знание, а вот это вот знание через деятельность. Когда жизнь и деятельность – это сама жизнь, невозможная без деятельности, и деятельность, невозможная без жизни. И когда знание, то есть вот эта вот разумность, осознанные действия, они идут вслед труду, совершаемому по воле Отца. Собственно говоря, больше сегодня говорить не о чем особо. То есть вот это вот четкое понимание труда и четкое понимание того, что этот труд в единстве мужского и женского, в единстве пары, да, и труд совершается парой. Вот почему нельзя разделить обязанности в семье между мужчиной и женщиной? Женщина отвечает там за посуду, мужчина там... Почему этого сделать нельзя? Потому что любое действие в семье, в доме, производится обоими как единым целым. И да, кто-то может выполнять сами вот эти операции ручные, да, там, то есть вот что-то где-то там положить, что-то где-то там, но другой будет, несомненно, участвовать в этом, где-то на этапе доставки сырья, где-то на этапе понимания, как это сделать, где-то на этапе, что куда положить, как, то есть не может быть так, что один кто-то стирает, понимаете, стирает сюда оба. И так все в жизни. Поэтому попытка строить мир в одиночку бессмысленна. Попытка строить мир вот в этом, в той семье, в которую вот по мудрости и премудрости налаженной, так сказать, но в соответствии с брачными контрактами и прочей поебенью, так сказать, браком хорошее дело не назовут, тоже бесполезно. Потому что там две половинки совершенно от разных деталей, но начинает каждый по-своему что-то делать, и, естественно, ничего не получается. То есть, два куска никак не могут ничего сделать целого. Целое может сделать только целое. Над чем идет сейчас работа, когда к нам обращается семейная пара? Или там, ну, естественно, там с детьми, без детей, неважно. Да, сейчас сложность в том, что мужиков, с мужиками работать не получается. Они просто не идут на работу. Вот родовую работу там, они просто не идут. Они настолько уже не мужчины. Они настолько уже подавлены. Неважно, женой, матерью или просто этим воспитанием, образованием уже от этих великих Софии и Хохмы, блин, неважно. Неважно, в каком виде женский принцип уничтожил в них мужской принцип. Вот как это тоже Михаил Викторович говорил, да? Вот София, ну или там Ева, вот она съела женский принцип и сейчас доедает мужской. Или наоборот, там, мужской, а сейчас доедает женский. Вот уничтожение мужского принципа, поедание его, это же не просто уничтожение, а это пожирание. То есть, женщина, не имея силы жизни, не имея доступа к источнику, она его просто высасывает из мужа, из отца, из брата, неважно там откуда, но она просто его высасывает. Дабы вот сохранить видимость своей деятельности. Да, ну, да, как это реноме, что именно она дает жизнь всему. Да ничему она жизнь не дает. Она и ребенку толком жизнь не дает, потому что просто рожденное тело женщины, оно непригодно к жизни. Если душа в него не вошла, он просто умер в младенчестве. А вот если пришла душа от отца, тогда он жив. Поэтому вот это четкое понимание, что женщине нужно становиться женщиной. И главное, мужчине нужно становиться мужчиной. Вот по нынешнему состоянию, по нынешнему опыту, бабы фигачат, пытаются возродить в себе женское и пытаются помочь возродить в мужчине мужское, но куча программ и в том, и в другом мешает этому процессу. Ну вот, опять же, труд, понимаете, да? И труд это вот не такой, что... А труд совершенно вот... Чем удивительны совершенно вот Сашины, как в домашней задании, там, практики. Девушки у нее делают там что-то, я не знаю, там, домики какие-то там создают, что-то там, какие-то куколки шьют. То есть, рукоделием занимаются, и через него вот это женское возрождается в них. Через него же что-то пробуждается и в мужчинах. Но мужчине-то тоже нужно что-то делать. И что делать надо у меня спросить. А либо гордость не позволяет, либо, да ну его нафиг, так сказать, я вообще не знаю, чем там моя баба занимается. Или я настолько занят тем, чем меня заняла моя баба, что мне некогда вообще об этом думать. А если он один, без бабы, так он как-то, понимаете ли, и, ну, он, конечно, может меня спросить, что делать, но силы на это у него нет, потому что у него бабы нет, значит, надо бабу искать, значит, надо на эту силу тратить, и все. А дальше он ее находит, но для секса, да, для удовольствия, и в эту ловушку попадает. Чувствуете, как устроена, вот жестоко устроена эта иллюзия? Она и для мужчины, и для женщины вся в капканах, в ловушках, в замках, в этих самых закрытых комнатах. Но путь один – труд на земле, вне города. И других вариантов нет. Чего бы там ни говорили, как бы там ни пугали тем, что «а кто же будет оружие создавать?» Да найдется, понимаете, кому оружие создавать. Главное – выбить почву из-под того, что требует создания этого оружия. А эту почву можно выбить только трудом на земле и больше ничем. Никакими проповедями, никакими политическими изменениями, никакими договорами на уровне там глав государств. Ничего этого этим решить нельзя. Никакими референдумами. Только трудом на земле можно выбить эту основу из-под войны, мира войны. Чтобы мир миру вернулся. Миру мир. Великий вот этот лозунг. Он остается. Он остается, он проявлен, он четкий и больше никакой. Вот на этом сегодня остановимся. Всем добра. Запись выключаю. Если вопросы есть, готов ответить.